Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем наш, как уже получилось, цикл, который мы назвали «Уроки революции», и революция свершилась, и страна оказалась совершенно в другой ситуации, чем она была при императорской России. В этот момент, наверное, все равно сотни тысяч и миллионы православных реальных, которые там были, они же все равно внутренне не приняли весь этот террор, всю эту заварушку, и таковых было большинство. Все равно люди веру предавать не хотели. Почему какой-то горстки небольшой людей? Да, вот мы поняли, что в столице все произошло, тем не менее, как можно было все-таки всю Россию поставить на колени? Неужели только вот привлекая китайцев, латышей, это возможно было сделать?
Ну, китайцы, латыши — это же только орудие, причем не главное орудие этой всей идеи, этого всего действия. Да, это правда, правда жизни, правда социальной. Социальное устройство государства как некого такого организма, да, это голова. Вот, ну, по голове ударили, все, человек находится без сознания. Также, как только убираешь власть, как бы вот мы не ворчали на милицию, на полицию, вернее, уже там, на ГАИ, но вот убери их сейчас, и поднимутся такие элементы, которые, для которых эта власть является врагом, да. Это не обязательно либералы поднимутся, а поднимутся в первую очередь те, которые либералов потом сместит. Это бандиты, которые, естественно, тоже есть в любом обществе. Да? Вот эта вот теневая сторона социума, она есть. И простой гражданин обычный, который любит с утра попить кофейку, почитать газетку, покопаться в интернете, он тут же обнаружит, что кофеек невозможно вскипятить, потому что он подорожал, или потому что он не продается, или потому что электричества нет. Интернет не работает. И что он, вот, сидя в своей вот этой клетке бетонной, сможет сделать? Особенно, когда в твоем подъезде, я уже рассказывал про Сирию, да, опыт сирийский, захват вот этих, этими бандитами, да, различными городов, как это делалось. Вот и в твою не сильно бронированную дверь вскрывают и заходят крепкие, серьезные мужчины вооруженные, допустим. И что ты делать будешь? Все. Куда звонить? Милиции нет, власти нет, государства нет. Вот и все. То есть во все века любое общество, любое государство, что первобытное, общинное, что какие-то огромные цивилизации, маленькие государства, они все основываются на том, что есть власть, есть центр, вот, который всем управляет. Есть какие-то определенные правила жизни всех людей, да? Вот, или это они писанные в виде конституции, или не писанные в виде там моральных каких-то, да, устоев общества. Но как только рушится власть, все остальное рушится само собой. И понятно, что те силы, которые уничтожают и уничтожали раньше национальное государство, в том числе Россию, они это знают прекрасно. Поэтому надо... Вот почему Наполеон, там, Гитлер, Наполеон шли к Москве? Зачем им нужно было? Ну, шли бы в другое какое-то место. Они шли обязательно к Москве по одной и той же дороге. Потому что это самая короткая дорога через Белоруссию, Смоленск, Вязьма, Москва. Потому что надо захватить столицу, и ты захватишь все государство. Проблема. Поэтому тут нечего удивляться. А большинству людей, вообще вот большинству, часто бывает и не до того, чтобы там что-то сильно анализировать, о чем-то сильно думать. Вот часто мы течем по течению, да, живем так. Чем по течению. Особенно в те времена, в столетней давности, когда не было интернета, не было телевизора, новости доходили медленно. И, допустим, какие-то события революционного характера, да, которые происходили 100 лет назад, они же не восприняты были даже вот здесь, на Урале, вот здесь, на территории Екатеринбургской епархии, духовенством, даже духовенством, как нечто трагическое. В епархиальных ведомостях того времени было, наоборот, воззвание епархиального духовенства о том, что как хорошо, что это все совершилось. То есть духовенство, в первую очередь, предало императора. А вы говорите, миллионы людей, там миллионы людей. Бывает так, что крестьянам-то они не знали об этом ничем. Только когда тебе приходят, там, белые, красные, разбираться приходилось. А так, среди духовенства находились люди, которые поддерживали вот эту революцию, поддерживали свержение самодержавия в России. Откровенно об этом писали, кричали и так далее. Поэтому, а если пастыри так себя ведут, то паства-то ведь идет обычно за пастырями, потому, соответственно, если их не выгнали с амвона, а они продолжили служить, значит, и паства такая же. Ну, это устройство любого духовного, так скажем, организма. Вот пастырь, и с ним идет паства. Поэтому пастырь, допустим, начинает в чем-то заблуждаться, он, естественно, тем самым заблуждением заразит паству, это же логично. Или, допустим, идет правильно, значит, и все идут правильно. Поэтому это неоднозначно. Вот, все, что касается революции, все, что касается войны, любой, это всегда очень все сложно. Там анализ личности какой-либо, это все очень непросто всегда. Вот, поэтому тут это правда жизни. Но вот касаемо вот революции и февральской, и октябрьского переворота 1917 года, ну, духовенство в какой-то своей массе, я не буду сейчас процентами оперировать, потому что это не объективно, я не знаю этот процент, но какая-то часть духовенства поддержала революцию. И это не 2-3 человека.
Только в тот момент опомнились, когда уже на штыки стали поднимать духовенство, то есть тогда уже стало совсем все понятно.
Ну да. Но сразу же через год все стало на свои места. Вот 18-й год – это год, когда у нас на Урале стали появляться новомученики. Ну, конкретно нашу территорию брать. И в России тоже так же, но в Центральной. И в других епархиях также. Почему? Потому что пришли эти ребята, дошли до сюда, захватили, да, выбили белогвардейцев, получили здесь власть и начали хозяйничать соответствующим образом, насаждая социальный порядок, как они его видели.
Батюшка, а как вот все-таки маргинальная прослойка, она обычно небольшая, ну, 2% это максимум. Как это могло получиться все-таки вот в таком процентном соотношении? Невозможно захватить всю страну.
Да возможно, в том-то дело, что возможно. Во-первых, 2%, не 2%, я не знаю, сколько мы... Ну, по крайней мере, я не встречал таких исследований, может, вы встречали. Но 2% наглых, беспринципных убийц, допустим, они сделают все, что угодно. Ведь до этого тоже не была ангельская обстановка. Ведь во время правления царя Страстотерпца сколько было вот этих вот терактов различных против властей. Это же тоже создает некую обстановку, такую негативную, да, в народе. Поэтому это все, атмосфера страха, она тоже известна. И методики управления обществом с помощью страха, они тоже известны. Вот сейчас современные террористические акты, они почему такие вызывающие? Там же цель не убить там сколько-то людей. Убить можно и просто. А тут цель убить так, чтобы это было еще... Вот, там убили 20 или 200, а 20 миллионов дрожат. Цель-то вот эта. Испугать, напугать, деморализовать, подчинить волю. То есть терроризм это не просто взрыв, там, или убийство конкретного человека. Это обязательно имеет последствия именно и цель воздействия на душу простых мирных жителей, как мы, которые не могут себя защитить, которые привыкли жить в спокойном мире, которые спланировали отпуск. А тут раз, и приходят серьезные мужчины, как я уже говорил. Поэтому революции, любые революции, они вот такие. Нет ласковых революций. Это я говорю не в том плане, что там мир ради мира, да, и стабильность ради стабильности. Но это правда. Вот история всех революций, она говорит, что у них, у этих революций есть хозяева, и эти хозяева не заботятся о рабочих и крестьянах, сиротах и вдовах. У них другие цели. У них цели с помощью вот этой методики, да, революции, захват, соответственно, страны, смена власти, марионеточный режим и выкачка ресурсов из этой страны. Собственно, это всегда было. Тут ничего особенного нет. И наша история, наша страна, она только подтверждает эту обычную вещь, что та верхушка во главе с Лениным, да, которая пришла с Троцким, да, который вообще гражданин США, которая пришла к власти, первоначально же был какой вот посыл революционеров, вот первых большевиков, собрания которых периодически собирались в Лондоне, да, к вопросу, кто хозяин, разжечь революцию по всему миру. И Россия только вязанка дров в пожаре мировой революции. То есть такая была цель. И поэтому говорить, что эти люди боролись там за справедливость крестьян, там, рабочий день там, и так далее, так это ерунда все. Это все лозунги, которые любая революция какими-то лозунгами прикрывается.
Но с другой стороны, батюшка, вот мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, это может быть прикрытие просто для того, чтобы Россию уничтожить. Им зачем другие страны-то в плане того, что они и так там колонизировать, все что угодно могли делать. А вот как раз с Россией справиться было гораздо сложнее. То есть некая цель большая есть, к которой нужно идти, и по головам в том числе, которой народу внушается, что вот весь мир будет жить так же, как мы. А на самом деле просто конкретно вот страну вот разделить, уничтожить, растоптать.
Я понимаю, но вот если только историю нашей страны смотреть, да, трагедию 20 века, начало 20 века, то да, может так показаться, но если мы немножко поднимемся шире, в это время было несколько сильных государств. Австро-Венгрия, Германия. Немцы к этому времени только-только осознали, что они немцы, понимаете. Они отдельные какие-то там, баварцы там и так далее. Турецкая империя, Османская империя очень сильная, ну, засыхающая, так скажем, но, по крайней мере, еще сохраняющая силы. Вот, и поэтому пожар этой революции, он должен, по идее, по задумкам ее организаторов, должен был стравить эти сильные национальные государства, что, собственно, и получилось. То есть они достигли своей цели. Одна из средств – это была война, да, Первая мировая, которая была организована этими людьми, и в том числе еще и подтачивалась во всех этих самых империях и крупных государствах, еще подтачивалась изнутри с помощью революционных движений. Как, допустим, известный Ататюрк Мустафа Кемаль, да, в Турции, он же социалист. Турецкий флаг красный не потому, что они миллион грузин и армян вырезали, а потому что и геноцид устроили, потому что они социалисты. В Германии кто первый победил? Социалисты. Даже фашистский флаг, он на каком фоне-то? На красно-коричневом, да? Кто такие? Они национал-социалисты. То есть это же тоже надо понимать. Понятно, что они позже немножко появились исторически. Но в революции в той же Германии, допустим, там даже целая область была именно большевистской. Она недолго продержалась, правда, быстренько там загасили ее. В отличие от России, там очень жестко немцы в этом плане, они другие. Они начали подавлять войсками всякие вот эти беспорядки. И там переворот тоже получился точно таким же способом, отречением императора от власти, временным правительством, все почти так же. Но кроме этого, очень быстро большевики, немецкие большевики, коммунисты, подняли голову и даже захватили правительство в нескольких областях. Так что даже социалистическая Германская республика существовала. Недолго, но существовала. Вот. То есть это методика. И они, эти ребята, конечно, между собой общались. Они друг друга, конечно же, знали. Они наверняка финансировались из одного и того же кошелька. Поэтому надо понимать, что это вот эта идея мирового пожара, в котором Россия просто, ну, вязанка дров, да, как они же сами говорили. То есть не самоцель именно Россию разрушить, а в том числе и Россию, так скажем, для того, чтобы главенствовать в мире.
То есть, батюшка, если вот проводить аналогии, сейчас вот наши радиослушатели тоже многие говорят о том, что много очень похожего, и можно анализировать, смотреть и постараться хотя бы не повторять ошибок каких-то. То есть, допустим, с церковью, как вот на Украине, приходят к власти после государственного переворота люди, и церковь начинает раскалываться. Украинская церковь и церковь Московского патриархата, и уже гонения начинаются на священников Москвы. То есть это тоже как бы такая уже система, чтобы с верующими справиться, и она, и могут даже, вот большевики не заявляли, но на Украине заявляют, что мы православные, там крестятся, даже свечки ставят, в храм ходят, но гонения на церковь существуют, вот такой парадокс.
Ну это очень все логично. Тут ничего удивительного нет. То, что большевики тут же увидели в церкви врага, это, ну, логично, потому что они строят совсем другое общество и другого человека с другими ценностями, чем строит христианская церковь, цель которой вообще на самом деле не победить в этом мире, а подготовить человека к вечности. Есть другие ценности, так скажем, да, другие принципы у такого человека. А такой человек не нужен, цель у него другие. Вот христианин, если он начнет думать, да, начнет анализировать, это же опасный человек. Если он начнет говорить, это хорошо, что это плохо, а гораздо лучше управляемый или забитый страхом, или тупой, там, закормленный гамбургерами человек, понимаете, которым легко управлять. Поэтому церковь, она, конечно, в этом плане неудобна, это враг. Ведь борясь за души, на самом-то деле церковь ведь борется за умы. Ведь что такое покаяние в переводе с греческого? Это метаноя, да, перемена ума. То есть очищение человека по святоотеческим писаниям, принципам начинается с перемены ума, с очищения ума, когда человек начинает изучать веру, изучать писание, у него начинают новые появляться понятия в уме, понимаете, поэтому это в любом случае это борьба за умы. А понятно, что такие люди не нужны, поэтому церковь, она в любой революции страдает и является врагом, какая бы революция ни была, и какая церковь ни была. Потому что если вспомнить, допустим, что было в Европе, в той же Франции, например, тоже ведь не сладко пришлось католикам тем же самым во все эти революционные эксперименты, которые были во Франции.
Там тоже, по-моему, священников убивали.
Да, да? Конечно, это стандартная история. Тем более, что тут накапливается еще тот момент, что и мы часто сами виноваты, ну, духовенство я имею в виду, да? Виноваты почему? Не выполняем свою функцию. Начинаем заниматься чем-то другим, и поэтому начинаем раздражать и настраивать против себя народ. Может такое быть? Может такое быть. Но не случайно же в народных сказках священник это шел по базару купить какого-то товара, да? Поп толоконный лоб. Такое разве можно сказать про образованного горящего пастыря? Нет. То есть отчасти это ненависть именно к церкви, как к такому враждебному всякой революции институту, да? А с другой стороны, мы и виноваты сами частично бываем.
Мы же можем делать какие-то выводы. Вот, допустим, на Украине, значит, это вот автокефальная церковь и церковь Московского патриархата. Но у нас же тоже вот эти белоленточные попытки-то, когда общество старается разгорячить на революционные настроения, пытаются расколоть церковь. То есть сейчас вот даже люди, которые я знала их как очень таких ревностных православных, они уходят в какую-то катакомбную церковь, то ли она истинно православная называется, то ли что, и просто вот ужас вызывает, как народ просто вот откалывается и идет непонятно куда, и мне непонятно, как тогда они там, службы у них проходят, как они причащают, а что вообще происходит с этими людьми, это же как-то страшно. Это вот звенья одной цепи?
Это вещи, мне кажется, разного характера. Эти белоленточники, им, конечно, хотелось бы, я думаю, ну, вообще, к любому революционному такому движению расколоть церковь и лишить ее голоса, да, и влияния на народ. Это понятно. Но что касается вот этой ситуации, это же реакция не на это, а на другое. На то, что вот происходило, допустим, в 16-м году в церковной обстановке. Там собор, допустим, документы, обсуждение документов, да, вот такие вещи, они часто людьми воспринимаются именно категорически. И поскольку, опять же, мы пастыри не объясняем, а порой даже сами не понимаем, да, что происходит, то понятно, что вот происходит с людьми такая трагедия, когда они по ревности, да, ищут истину, но бывает, вот начинают обвинять церковь там, в экуменизме, там, в ереси там, и так далее, иерархов церкви. Это все непростые вопросы, но их нельзя так просто, там во плохие ушел. Церковь земная, она всегда болела людьми, нашими грехами. Духовенство, мирян, иерархов, там неважно, всех. Мы все люди, все, никто не святый, все грешники. Если, допустим, начать говорить, что вот некий образец идеальной церкви, там, где никто не грешники, это такое есть, но это на небесах. А наша земная церковь, она называется воюющей. Мы воюем здесь. В первую очередь, должна воевать своим грехом. Но это же не всегда война есть война. Она не всегда бывает успешной. Бывает так, что человек и падает, и принимает неправильное решение, там, его кто-то уносит, заносит там, и так далее. Ну, посмотрите на себя все. Вот мы, каждый из нас с вами, это образ нашей церкви. Что, мы всегда принимаем правильное решение? Всегда делаем все верно? Нет? Но у нас есть покаяние. У нас есть Христос, который по нашей вере, по нашему покаянию очищает человека, вразумляет, ставит на истинный путь. А мне очень жалко вот этих людей, которые в связи вот с этими всеми экуменическими делами, да, отпали от церкви. Это раскол, это беда. Надо беседовать, надо задавать вопросы, надо дискутировать. А так сказать, фу, вы такие плохие, я ушел. Вот это нельзя делать. Ведь церковь соборна, Это означает, что любой мирянин, к любому пастору может своему пастору подойти и сказать: «Меня беспокоит эта ситуация, объясните, расскажите». Не удовлетворил ответ, подойти к правящему архиерею там, или какому-нибудь авторитетному там человеку. То есть надо же решать-то так, а не так, что раз человек ушел и все, и он как бы ищет какую-то подпольную там церковную организацию, ну там в кавычках церковную. Потому что и ересь — это уже выпадение из церкви, из тела церкви, и раскол — это тоже выпадение из тела церкви. Понимаете, все не просто так, что там. Мне не понравилось, как батюшка себя ведет, я потом ушел. Церковь болеет людьми, еще раз скажу.
Батюшка, а все-таки вот мы же сейчас в последнее время появилось такое понятие, как пятая колонна. Да, ну, в смысле, его вспомнили, очень активно вспомнили его. Вот, и использовать вот эти вот революционеры могут церковь? То есть, допустим, там внутри такие вызывать брожения, народ как бы бередить?
Могут, конечно, могут. Конечно, могут. И, ну, я свое мнение скажу, да, я не исследователь этих вопросов, но просто приходится как-то наблюдать эти вещи, как-то про них думать, да. Я не уверен, но я предполагаю, что ультраконсервативную позицию, как и ультралиберальную позицию, наверняка у них одни и те же хозяева, церковные, я имею в виду. Mm-hmm. Понимаете? Ну, мне кажется так, потому что любые крайности, они, как говорится, от дьявола. И когда-то ультраконсервативная позиция говорит не о том, что надо покаяние учить, вере учить, да, а там искать соринки в глазах там священников, иерархов там, и додумывать то, что там какие-то там документы, тут же говорит, что вот благодати сразу нет. А у тебя благодатомер-то есть, что ли, свой? Я вот это вот удивляюсь. Почитать историю церкви — все было всегда сложно, всегда было очень непросто. Но надо смотреть ведь на что? Не на то, что иерархи там себя ведут, там, или священники там на мерседесах, там они на дорогих лошадях ездят. А христианство говорит не о том. Оно говорит, что душу свою ты спасай сам. Ты спасай сам свою душу. Вот ты человек, сам собой занимайся. Не смотри на других. Они за себя ответят. Ты за себя ответишь. Но надо находиться, чтобы спасаться, в церкви. Врата ада, которую не одолеют. Это Христос сказал. Надо Христу-то верить. А когда вот начинается, знаете, там, я смотрю периодически, ну, редко так, ну, что-то попадается там, когда вопросы задают прихожане там, или что-то такое случайное. Вот такие ультраконсервативные православные сайты, они всегда там что-то Путину ругают, там, власти там, и либералы тоже тем же самым занимаются, понимаете?
Да, это очень подозрительно.
Да, а цели-то у них одни и те же. То есть, возможно, там, мы так предполагаем, возможно, очень похоже на правду. Ну, по крайней мере, вот в нашем каком-то немощном умишке складывается в моем, да, что у них должны быть одних и те же хозяева, рассчитанные на разную категорию населения церковного. На либеральную, которая там, пожалуйста, смотрит на Запад, и Россия для нее это старый лапоть там с какими-то непонятными традициями. И консервативную, ультраконсервативную такую позицию, которая смотрит, что каждая черточка этого лаптя — это святыня. А в итоге, значит, давай нам царя, этот нам не нужен. Что такое царя? Что такое вот сейчас, давайте сейчас поставим царя. Это называется революция. Называется революция. Это означает, что это такой...
Монархическая революция.
Ну, в любом случае, это революция. Извините, ну, да. Наполеон Бонапарт пришел к власти как император вследствие революции. Он сначала же пришел просто как офицер, генерал, возглавил правительство, потом назвал себя императором. Но в любом случае это революция, в любом случае это нестабильность. В любом случае это плохо, на мой взгляд, однозначно. Потому что что такое смена правительства вообще? Это смена строя, это же не просто так. Это можно на кухне сидеть, там, знаете, непонятно что пить и рассуждать про то, что вот сейчас там царя давайте. Ну давайте, что-то, это же сразу смена конституции, смена конституционного строя, смена правительства. Это вот, то есть будет время, когда... Никто толком ничем управлять не будет. Ну и что в этот момент будет? В общем, я вообще беспокоюсь, честно говоря. Поэтому мне кажется, что, вот на мой такой, еще раз скажу, непрофессиональный взгляд, мне кажется, что ноги растут, руки, наверное, растут из одного вот центра, так скажем. Поэтому, конечно, церковь, как она должна быть неким объектом нападения в любом случае.
Спаси Господи, батюшка, благословите на Великий пост наших радиослушателей, пожалуйста.
Господь нас всех пусть благословит на время Великого поста, время очень интересное. Время, когда мы должны с вами добровольно взять какую-то небольшую форму самоограничения для того, чтобы потрудиться, для того, чтобы попробовать увидеть свое сердце, для того, чтобы, увидев, что в нашем сердце живет, искренне раскаяться и примириться со Христом. Вот помоги нам всем, Господь.
Уважаемые братья и сестры, разговор об уроках революции с протоиереем Андреем Каневым мы продолжим в наших следующих передачах.